Дорогие наши слушатели, в эфире передача из цикла «Детям о Боге». Сегодня мы с вами знакомимся с книгой православного священника протоиерея Николая Агафонова. Батюшка пишет: для того, чтобы писать для детей, нужно самому быть немного ребенком. Никто не понимает и не чувствует доброту так, как это понимают и чувствуют дети. Мы, взрослые, ответственны за то, чтобы дети не утратили это чувство доброты, когда повзрослеют. Дать ребенку конфетку – это еще не значит оказать ему доброту. А вот научить ребенка отдать свою конфету другому – это истинная доброта, которую мы можем оказать нашим детям. Сегодня, дорогие наши слушатели, мы будем знакомиться с добрыми, светлыми и поучительными сказками, которые подарил нам известный православный писатель, протоиерей Николай Агафонов. Кухонная сказка. Равнодушие. Так она называется. Жила-была одна семья, и жил в этой семье чайник. Пузатый такой, эмалированный. Чайник в этой семье занимал особое положение, так как все любили пить чай. Чайник понимал свое значение, но не важничал и не гордился перед другой кухонной посудой. Он был радушным, добрым трудягой. Большая хрустальная салатница, которая любила красоваться на столе только исключительно по большим праздникам, всегда посмеивалась над чайником, называя его трудоголиком. А чайник действительно был великим тружеником. Папа утром встает на работу и первым делом сразу наливает в чайник воду и ставит на газ. Дети встают в школу и тоже ставят чайник на газ. Мама, перед тем, как проводить в садик младшего сынишку, тоже без чайника не обходится. Но вот все ушли. Кто на работу, кто в школу, кто в детский сад. И тут чайник без дела не остается. Бабушка приберет за всеми посуду и сидит, чаи с бубликами гоняет. Вечером собирается вся семья за чайком, беседует. Все бы хорошо, да одно плохо. Чайник-то всем нужен. А вот к нему должного внимания в семье нет. Нередко бывает так. Поставят его на газ, а вовремя отключить забывают. Так и стоит чайник, кипит от возмущения, а крышка на нем трясется от пара в негодовании. Воды становится все меньше и меньше. Чайник переживает, что вот-вот вода закончится, и тогда страшно подумать, что может случиться. Наконец кто-нибудь войдет нечаянно на кухню или так вдруг вспомнит о чайнике и отключит. Чайник вздохнет облегченно. На этот раз вроде пронесло. Но один раз забыли про чайник, и на кухню никто случайно не зашел. И случилась беда. Вся вода выкипела, и чайник стал корежиться от огня, но не мог никого позвать на помощь. Голоса-то он не имел. Так молча и погибал. Посуда в ужасе наблюдала гибель старого трудяги. Но что она могла поделать? Хрустальная салатница, хотя и относилась к чайнику свысока, но тут и она не могла остаться равнодушной. Я готова грохнуться на пол и разлететься на тысячи мелких хрустальных осколков, лишь бы спасти этого беднягу, кричала она в благородном негодовании. Когда уже гарь проникла в комнату так, что даже папа, дремавший у телевизора с газетой в руках, проснулся, все кинулись на кухню. Но было поздно. Семья погоревала о такой потере, да делать нечего. Снесли чайник в мусорный контейнер. А на следующий день папа торжественно принес в дом новый блестящий никелированный чайник со свистком. Все были просто в восторге от этого чайника, на него не могли налюбоваться. Когда чайник закипал и начинал весело посвистывать, буквально вся семья бежала, чтобы отключить его. Но скоро и к новому чайнику привыкли. И теперь, когда чайник призывно свистел, к нему уже не спешили, Бывало, папа крикнет детям: «Вы что, не слышите? Чайник свистит. Идите кто-нибудь, отключите». «Ладно», — отвечали дети. «Сейчас досмотрим мультик, пусть пока немного посвистит». Бывали дни, когда чайнику приходилось свистеть так долго, что он начинал беспокоиться, как бы не осип от горячего пара его голос. Хрустальная ваза недовольно ворчала: «Рассвистелся тут, голова уже от твоего свиста болит. Дедушка наш, труженик великий, тот никого не тревожил. Все трудился, трудился молча, так и сгорел на работе, бедняга». «Потому и свищу», — оправдывался чайник, — «что не хочу сгореть». И продолжал отчаянно свистеть, пока кто-нибудь не приходил и не отключал его. Опасения чайника подтвердились. Вскоре он действительно лишился своего голоса. Свисток вышел из строя. Этого в семье даже никто не заметил. И никелированного красавца постигла ужасная участь его собрата. Он также молча сгорал, не уронив при этом ни одной слезинки, ибо все, что могло в нем плакать, испарилось горячим паром через его надорванное горло. А расстроенная салатница всхлипывала, причитая: «Да что же это творится у нас в доме? Так и знаете, если подобное произойдет в третий раз, я просто не выдержу такой трагедии». Третьего раза не случилось, потому что после гибели поющего чайника на кухню прибыл электрический иностранец. Из белого пластика, с горделиво задранным носиком наподобие птичьего клюва, он очень важничал. И было отчего. Чайник, едва закипев, сразу же мог отключить самого себя без всякой посторонней помощи. Хрустальная ваза в восторге шептала своей подруге, фарфоровой конфетнице: «Ты посмотри только, дорогая, каков красавец! А какой умный, какой обходительный! Сразу видно, заграничное воспитание!» О двух сгоревших чайников в семье не вспоминали. Да и зачем? Ведь никому не хотелось признаваться, что равнодушие и невнимание убивают. Следующая сказка называется «Какая обувь самая нужная?». Вы слушаете сказки протоиерея Николая Агафонова. Как-то Саша заболел и лежал целый день в постели. Мама давала ему разные таблетки, которые Саша не очень-то любил. И вот Сашина обувь, которая стояла в прихожей, от нечего делать стала спорить, кто из них всех нужнее для Саши и кого он больше всех любит носить. «Нужнее всех мы», — говорили зимние меховые ботинки. «Мы согреваем Сашины ноги от холода, поэтому он нас очень любит». «Настанет скоро лето, и Саша про вас забудет», — ехидно заметили сандалии. «В жару мы просто незаменимая обувь. Уж если кого Саша любит по-настоящему, так это нас». «Да у вас совсем мозги-то дырявые», — возмутились резиновые сапоги. «Где это вы видели, чтобы после зимы наступало лето? Нет, мои дорогие ремешки на подошве, вслед за зимой наступит весна с ее ручьями и глубокими лужами, в которых и вы, и зимние ботинки сразу захлебнетесь и утонете». Ничто так не нравится Саше, как мерить с помощью нас лужи, потому что он больше всех нас любит. «Все вы годитесь только для сезонных, временных работ», — гордо заявили кроссовки. «Мальчик же больше всего на свете любит бегать и играть. Зимой в спортзале, а летом на улице. А вот тут-то мы просто незаменимы». Привлеченные спором, из спальни пришлепали домашние тапочки. «Ну что вы здесь расшумелись? Неужто вам глупым невдомек, что если кого Саша и любит, так это только нас? Когда он приходит домой, то с нами он практически не расстается. Да и сами посудите. Еще раз. Да и сами посудите. Вас дальше порога не пускают, а мы в спальне, рядом с больным хозяином. Вот какое нам доверие.
Нет, никакого покоя от этой малышни, посоветовали старые заплатанные валенки Сашиного дедушки. Разве вам не ясно, что Саша вас любит одинаково всех, и нет среди вас главных? Вы все ему нужны, правда, в разное время.
А сейчас послушайте еще одну сказку-притчу. Называется она «Опасная свобода». Жили-были в одной квартире рыбка и попугай. Рыбка целые дни плавала в аквариуме и молчала, а попугай целые дни прыгал в своей клетке и трещал без умолку. Что рыбка, что попугай были ярких расцветок, этим очень гордились, считая, что они самые красивые обитатели квартиры. Они с презрением посматривали на серого кота, который на них смотрел и облизывался. Уж больно ему хотелось полакомиться свежей рыбой и птичьим мясом. Но кот не мог достать ни рыбки за толстыми стеклами аквариума, ни попугая за металлической решеткой клетки, и потому довольствовался лишь сухим кормом. Попугай старался заучить как можно больше новых слов, чтобы потом щеголять своими познаниями. Когда в дом приходили гости, они восхищались разговорчивым попугаем, а рыбку почти не замечали. Но рыбка к знакам внимания была совершенно равнодушна и занята исключительно собой. Ее вполне устраивал уютный мир аквариума, так как она здесь родилась и другого в жизни ничего не видела, и даже не подозревала о теплых ручьях далекой Аргентины, где резвились такие же, как и она, рыбки. А ручьи эти протекали в тех самых джунглях, где жили родственники попугая. Попугая тоже устраивала его клетка, так как он родился в неволе, и о джунглях, где жили его сородичи, так же, как и рыбка, ничего не слыхал. В комнате, недалеко от клетки и аквариума, стоял телевизор. Попугай любил смотреть какие-нибудь реалити-шоу, а рыбка — длинные сериалы. Как-то раз по телевизору показывали передачу о животных Южной Америки, и попугай с рыбкой увидели те самые джунгли, в которых весело порхали разноцветные попугаи, а в прозрачных теплых ручьях резвились разноцветные рыбки. Увидели и загрустили так, что аппетит потеряли. Теперь попугай и рыбка только и мечтали о свободе и о своих родных джунглях. Узнала про ту мечту одна добрая лесная фея. Сжалилась она над рыбкой и попугаем и в один миг перенесла их в джунгли Аргентины. Как обрадовались они своей свободе! Попугай с одной ветки на другую порхает, рыбка резвится среди других своих сородичей в прозрачном ручье. Попорхали, порезвились волю и проголодались не на шутку. Кто не знает, что прогулка на свежем воздухе развивает аппетит? Ждут они, когда же им корм принесут, но корма никто не несет. Здесь на свободе его надо самим добывать, а они этого делать не умеют. Да еще на свою беду попугай чуть не угодил в лапы какого-то хищного зверя. А уж какого он разглядеть не успел, так как пришлось удирать во все крылья. А рыбку чуть не проглотила другая большая рыба. К вечеру так изголодались рыбка и попугай. Такого страху натерпелись, что ни о какой свободе больше не помышляли. Мечтали только об одном — поскорее бы вернуться домой. Уютный аквариум и безопасная клетка казались им теперь самыми лучшими местами обитания. Попугай кричал до хрипоты и звал лесную фею. Рыбка тоже пыталась кричать, но у нее не получалось. Она разевала рот, но оттуда ни звука не выходило. Впервые в жизни она пожалела, что не может разговаривать. Зато разевала она рот так широко, что чуть было не захлебнулась водой. Наконец прилетела фея. и была очень недовольна тем, что не оценили ее доброту. Посетовав на неблагодарность и непостоянство зверюшек, она все же вернула их на место. Они были так рады, что даже серому коту стали рассказывать, как хороша неволя и как отвратительна свобода. Но кот не понимал, о чем они толкуют, потому как сам он не считал, что живет в неволе, а ощущал себя вполне свободным. Он гулял, где хотел и когда хотел. Он вполуха слушал трескотню попугая и только подкарауливал момент, чтобы тот высунул голову сквозь решетку клетки. Другой глаз его косил на аквариум. Не подплывет ли рыбка поближе к поверхности воды, чтобы суметь подхватить ее своей когтистой лапой? Теперь он твердо решил выловить рыбку и попугая и обязательно их съесть. Свобода — опасная штука, если не уметь ею пользоваться. Сегодня в цикле передач «Детям о Боге» вы слушали сказки-притчи протоиерея Николая Агафонова. Прозвучали сказки под названием «Равнодушие», «Какая обувь самая нужная» и сказка «Опасная свобода». Продолжение следует.